Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость — настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И как всегда по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Эта неделя у нас богата воспоминаниями таких отцов-основателей. С одной стороны, мы вспоминаем Николая Чудотворца, а с другой стороны, мы вспоминаем равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, память их 24 мая. Эта памятная дата, она настолько уже стала не только церковной памятью, но уже и общекультурной, государственной, что масса мероприятий всегда бывает приурочена к этому дню, и Святейший Патриарх, как правило, выступает с каким-нибудь словом, и Патриаршая премия литературная оглашается где-то приблизительно в эти же дни. В общем, много всего, чего происходит, и за этим всем иногда забывается удивительное чудо, которое нам Господь подарил в виде двух этих странных братьев. Братьев, которые совершенно не похожи были друг на друга, которые вот именно вдвоем создали тот организм, который передал Слово Божье целой цивилизации. Потому что после гибели Византии не состоялся бы вот то, что называется православный Восток, если бы был только греческий перевод Священного Писания. Я глубоко в этом убеждена. Если бы не было кириллицы, если бы не было славянского перевода, если бы не происходила проповедь так сразу, от сердца к сердцу, славянские народы с их непоседливостью, что ли, и с их непривычкой к такому схоластическому учению, я боюсь, очень поверхностно отнеслись бы к тому, что говорили им миссионеры. Но благодаря Кириллу и Мефодию у них была возможность еще и читать, еще и слышать богослужение на своем языке, причем та удивительная канва, которую оставил Кирилл в виде вот этой азбуки, на ней можно было вышивать культуру любого славянского народа.
Да, славянские народы и имеют как бы основную структуру свою языковую, и, конечно, это удивительно то, что Кириллу и Мефодию удалось эту конструкцию как-то вот именно сконструировать, проявить, подарить, и в дальнейшем ею стали пользоваться. Мы привыкли говорить о том, что они, Кирилл и Мефодий, дали нам кириллицу, но справедливости ради надо сказать, что это все-таки была не кириллица изначально, а глаголица. А те люди, которые уже видели какие-нибудь тексты на глаголице, удивлялись тому, насколько она не похожа на наше написание. Действительно, глаголица в первую очередь, она как бы восходит по своему начертанию к восточному алфавиту, к восточному написанию, а кириллица как в какой-то степени повторяет греческое написание. Но главное то, что вот эти два типа написаний, они, конечно, между собой тождественны, если абстрагироваться только лишь от графики. И Кириллу, который создавал... Вообще Кирилл был человеком, действительно, филологом от Бога. Он и владел несколькими языками. Его родной язык был, конечно, греческий, потому что братья родились в Салониках, или Салуни, как говорилось раньше. Вокруг них было достаточно славян, которых они уже знали, слышали. Но, соответственно, Кирилл знал и эти языки. К тому же он владел еще и еврейским, и латынью. И в своих путешествиях он даже познакомился и с сирийским, что было редкостью, и с арабскими языками. То есть, в общем-то, он был, ну, полиглотом, наверное, в какой-то степени, очень был нужен при дворе патриарха Фотия. Именно там, при Константинопольском дворе, он и начал заниматься вот этим своей филологической деятельностью.
Но Мефодий тоже был удивительный человек, потому что, начнем с того, что он был военным, профессиональным военным, с хорошей карьерой.
Административной карьерой.
Да, взял и ушел в монастырь на Олимп. Вот всегда меня удивляло, когда военные, состоявшиеся с хорошей сложившейся военной карьерой люди вот так коренным образом меняют свою жизнь. Что касается светских людей, там как-то проще это понять. Но человек военный, у него в силу самого того занятия, которое он выбирает в своей жизни, выстраивается определенная модель поведения, которая, ну, на мой взгляд, редко совпадает с тем, что требуется от монаха. Ну, потому что военный человек, я имею в виду не солдат, а человек, который берет на себя командование чем-нибудь. Он в силу обстоятельств вынужден постоянно принимать решения. И когда этот человек идет в монахи, то есть он отсекает свою волю. Первое, с чего начинается выучка монаха, то есть полное отрицание всего жизненного опыта, который он приобрел.
Но тут нет противоречий. На самом деле, все-таки военные в первую очередь они все равно выполняют волю главнокомандующего. Они умеют слушаться, они умеют не только управлять, но и передавать то, что они должны. То, что, чем они должны заниматься. Но, кроме всего прочего, военные — это люди чрезвычайно дисциплинированные, а монашество так это и есть некоторое внутреннее воинство, которое они привносят уже не в светскую жизнь, а именно в свою внутреннюю духовную жизнь. Так вот, действительно, для нашей с вами темы, памяти Кирилла и Мефодия, это было весьма промыслительно, что два брата были друг на друга абсолютно не похожи и обладали разными талантами. Один организационным, как Мефодий, а другой именно филологическим и творческим, как Кирилл Константин.
И вот, забегая вперед немного, хочу сказать, что и в их совместной миссии творческую часть Константин в схеме Кирилл исполнил и умер. А всю вот эту непомерную ношу, как вы говорите, административной части миссионерской работы взвалил на себя Мефодий.
Да. И опять же, это нам все кажется, что вот такой великий дар, который все прям приняли со распростертыми объятиями. На самом деле, там события-то были весьма и весьма драматические. То есть, вообще-то, Кирилл и Мефодий трудились в Моравии. Это современная Чехия, территория современной Чехии. Но там они, их дары не прижились, потому что в этот момент были очень сложные перипетии у моравских земель, там было непонятно, кому они подчинялись, там были немецкие князья, которые свергали моравских князей, там были архиереи, которые поставлялись из Рима, из Византии.
Причем это странный такой период в истории церкви был, когда церкви еще не разделились, и в то же время никакого взаимопонимания зачастую не могли достигнуть. Константинополь и Рим, они все время как бы соревновались, и на пространстве миссии соревнование продолжалось. Почему, собственно, эти несчастные славянские князья метались? То они просили прислать им миссионеров из Константинополя, то вдруг менялась политическая конъюнктура, они говорили: не, не надо нам ваших монахов греческих, давайте нам из Рима пришлите. То есть эта вот чехарда, она делала миссию, ну вот почти по названию фильма, миссия невыполнима, потому что только ты развернешься, только ты начинаешь кому-то что-то объяснять, как тебе князь говорит: не-не-не-не, вот у меня тут сейчас вот епископы эти латинские приедут, они тут всем все объяснят. И это продолжалось постоянно на протяжении всей жизни сначала обоих братьев, потом уже одного Мефодия.
Но прежде чем мы скажем о том, как Мефодий остался один, наверное, стоит сказать, что Кирилл вместе с Мефодием, они же пришли в Рим.
И, но не с пустыми руками.
Не с пустыми руками. Они принесли туда в Рим мощи папы Климента.
Которые они обнаружили во время путешествия на нашу благословенную Крымскую землю.
Совершенно верно. В Риме двух братьев действительно приняли очень радостно, радушно. И что весьма и весьма удивительно, тут, конечно же, политические свои тоже были резоны, благословили братьев на их вот эту вот деятельность по распространению Слова Божия на славянском национальном языке. Хотя, в общем-то, считалось, что есть только три языка, которые достойны для того, чтобы на них Слово Божие проповедано было. Это греческий, латинский и еврейский. Но именно Кириллу и Мефодию это благословение было дано, и Рим, в общем-то, был к ним благословен, но Рим не был той средой, в которой им жилось естественно.
Ну, как, вот, мне кажется, всякий нормальный современный человек понимает, что такое был благословен. Благословен был папа Адриан II. Он их ободрил, он их благословил, все замечательно. А начальство-то сколько под ним? Угу. Они год сидели после того, как благословил папа, год сидели в Риме, ходили по начальникам, чтобы оформить вот это существование их миссии. Угу. В результате закончилось это все плачевно, поскольку Константин заболел, принял схиму с именем Кирилл и умер.
Умер там в Риме, поэтому его мощи находятся в Сан-Клименте в Риме, в базилике. А Мефодий уже после этого момента уже вернулся в Моравию как епископ и продолжал эту деятельность, и рукоположил там достаточно много священников местных, но, опять же, он там, как мы уже говорили, не прижился, и Моравская земля не стала защищать своего просветителя, и можно даже так сказать, что миссия там закончилась неудачно и плачевно. Как мы знаем, чехи не пользуются кириллицей, и, в общем, Чехия – это католическая страна.
Хотя Мефодий крестил-таки ведь чешского князя Бориса и жену его Людмилу.
Да, многие из нашей радиослушательницы носят именно ее имя. Но, казалось бы, все должно было быть разрушено, и миссия не состоялась, но промыслом Божиим эстафету переняли болгары. И именно славянский язык, как язык богослужения, уже утвердился именно в болгарской земле.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». В студии Марина Борисова и со мной наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. На этой неделе мы будем вспоминать много замечательных святых. Будут среди них и родивые, монахи, будут наши новомученики, закончившие свою жизнь на Бутовском расстрельном полигоне под Москвой. Но сначала хочу я напомнить нашим радиослушателям, что среди святых, которых мы будем вспоминать на следующей неделе, 27 мая, День памяти Исидора Твердислова. Почему мне кажется, что этот святой достоин отдельного упоминания? Потому что он немец. Ну, вот так сложилось. Вообще, мне всегда казалось удивительным, почему немцы так хорошо приживались на Руси. А тут мало того, что прижился хорошо, так еще и взял на себя подвиг ее родства, что и для славянского менталитета не очень простое испытание, а уж для немца, казалось бы, совсем странный подвиг. Но, однако, есть тому исторические свидетельства, что действительно вот этот самый из баварской земли человек подростком сбежал из дома, странствовал, и в результате оказался в Ростове Великом, где, собственно, и был запомнен именно как человек, взявший на себя подвиг юродства.
Надо сказать, что есть версия, что Вредиславом его наименовали не только потому, что у него было слово веское и всегда исполняющееся, но, возможно, что его и звали Вредислав, который в дальнейшем, может, трансформировался. Но дело не в этом. Он действительно был, подвиг его был заметен окружающим, и к нему относились как к угоднику Божию, к нему обращались с разными просьбами, и несколько чудес он совершил, например, когда князю вручил венок полевых цветов, назвав это архиерейской шапкой.
Это было на венчании князя Савы Оболенского и княжны Дарьи Луховской.
Да, а через некоторое время невеста скончалась, и действительно князь Сава стал архиереем, принял постриг с именем Иосаф. Ну и также было множество чудес в дальнейшем совершено. Одно чудо меня особенно поразило. Он спас одного купца, которого выбросили в воду во время бури, потому что тогда бытовали такие языческие представления, что надо кем-то пожертвовать. И вот этого купца сбросили в море на доске, но он был спасен именно блаженным Исидором Твердисловом.
Вот среди удивительных святых, которых мы будем вспоминать на этой неделе, есть человек знаковый для, я думаю, самих святых. Потому что я имею в виду преподобного Пахомия Великого, память его 28 мая, это один из первых монахов. Вообще монашество настолько противоестественный подвиг, что само его появление уже чудо. Потому что вот я имею в виду не аскезу. Аскеза, во-первых, она не только в христианстве, она присутствует во многих религиях. И, собственно говоря, в первые века аскеты были. И были отшельники. Но сама культура монашеской аскезы начала складываться тогда, когда все состоялось. Вот все. Христианство стало признанной в империи религией. Гонения закончились. Эпоха мучеников завершилась. И что? И в результате слишком много стало людей, которые приходили в церковь, потому что это теперь так принято. Мы можем далеко не ходить, оглянуться на наше недавнее прошлое, и этих людей некоторые называли подсвечниками, потому что они ходили на праздничные службы и стояли со свечками в руке обязательно. При этом, веруют они во Христа или нет, было никому, даже им самим неведомо, но так было принято. В XIX веке русская церковь отличалась тем же. Об этом очень много написано в русской классической литературе. И это было настолько невозможно пережить людям, которые остро ощущали присутствие Божие, что они стали уходить в эти пустыни. Причем это же вообще абсурдная история с уходом в пустыню. Были монахи, жили в дельте Нила, отделялись они от населенных пунктов, жили в пещерах. Это было понятно. Но когда Антоний Великий ушел в глубину пустыни и какое-то время жил там один, этого даже его современники не поняли поначалу. Это была революция. И вообще все, что происходило с монашеским движением в IV-V веках, это совершенно удивительное чудо, потому что так не могло быть, но так было. И свидетельство тому как раз великий подвижник Пахомий Великий.
Да, ну и что стоит сказать, что монашество — это продолжение мученичества. эпоха гонений закончилась, но вот это вот горение пострадать за Христа, оно оставалось. И люди хотели продолжить именно своей жизнью, не растерять вот это вот высокое знамя страданий ради Христа, борясь уже не с внешними обстоятельствами, со своими внутренними. Пахомий Великий действительно установил новый тип монашества. Впрочем, он не является тождественным современному монашеству, но, тем не менее, он все-таки некое коллективное жительство, и это такие целые монашеские республики к концу жизни Пахомия Великого. Вокруг того места, где он подвязался, было собрано около 7 тысяч монахов, а его непосредственно община составляла 3 тысячи человек, в которых было 9 мужских монастырей и 2 женских. Вот это действительно такое некое, ну, как монашеская республика,
сообщество. Мне всегда напоминало рассказы о Великой Отечественной войне «Партизанский край». Вот в лесах Белоруссии целые деревни, там, я не знаю, целые огромные скопления людей тайно жили в этих лесах, пока длилась немецкая оккупация. И вот это вот потаённое житье монахов в пустыне, оно чем-то напоминает. Это вот партизаны такие христианские.
Да, наверное, хороший образ вы подсказали. А у Пахомия Великого был его ученик Фёдор Освященный. Освященный, впрочем, нам сейчас не очень понятно, что имеется в виду. Это просто. Он был первым, наверное, монахом, которого рукоположили в священнический сан, потому-то он и так и был назван. А вот, кстати, с Пахомием Великим связана наша традиция монашеская, да и мирская, использовать чётки, что тоже, наверное, немало интересно. Был весьма показательный момент, когда Пахомий дал слово молодому Фёдору в своем монашеской общине. И Фёдор Освященный стал проповедовать, и проповедовал хорошо, надо сказать, но вызвал неудовольство от уже старожилов, которые удалились даже из этого места, посчитав, что негоже молодому монаху взлетать так высоко, чтобы поучать уже опытных старцев, на что Пахомий сказал, что они отстранились от милосердия Божия, и что если они не покаятся, то они не смогут достичь совершенства.
Вот все-таки удивительно, а дядюшка святителя Николая благословил его говорить, да, проповеди, и никто не возражал.
Да.
Вот что значит епископ благословил.
Да, совершенно верно.
Но времена мучеников, конечно, первых прошли, но еще много-много раз возвращались, и у нас-то в нашей многострадальной истории Русской Православной Церкви как раз совсем-совсем вот на расстоянии вытянутой руки было так много лет этих самых мученичества наших христиан православных в XX веке, во времена богоборческой власти. И как раз мы будем вспоминать собор новомучеников в Бутове пострадавших. Я не знаю, тут у каждого есть свои какие-то отправные точки, свои какие-то имена, наиболее
откликающихся.
И можно, я назову свои, вы назовете свои, но дело-то, наверное, не в этом. Дело в том, что чем сложнее становится наша реальная жизнь, тем чаще, мне кажется, есть смысл обращаться к истории вот тех самых людей, которые на расстоянии одной руки от нас исторически отстоят, потому что иногда кажется, что наши испытания просто невыносимы. Почитаешь, это же не древние жития, это зачастую дневниковые записи или воспоминания очевидцев. Ты читаешь, и ты понимаешь, что если бы тебе какую-то толику того, что выпало им на долю, ты бы никогда в жизни этого не снес бы. Может быть. Но тут непонятно. Тут остается только молиться им и просить, чтобы они помогли справиться с тем, что приходится решать нам сейчас.
Так оно и есть. Современные христиане, когда мы читаем жития древних святых, вот это вот та большая дистанция, которая разделяет нас и их, как бы стирает вот эту вот остроту восприятия. Нам кажется, что то, что с ними происходило, ну, это уже так давно, и это так маловероятно, что это как какая-то, может, прекрасная, но очень давно написанная картина. И кто знает, как там, и что, и как. А когда мы реально начинаем как соприкасаться, узнавать, слышать о своих родственниках, может быть, или о подвиге тех же самых новомучеников, которые в Бутове пострадали. Вот для москвичей это священное место. То ты понимаешь, что действительно это могло случиться, и это случалось с нашими бабушками, дедушками, прабабушками, прадедушками, и это могло бы случиться и, в общем-то, и с нами. И тут ты задаешь себе этот вопрос, который не задавал бы, может быть, по отношению к тем древним античным святым. А как бы я поступил на этом месте? И, конечно, ужас любого человека должен объять, и страшно именно оказаться неверным. Но, тем не менее, все-таки есть надежда. А вдруг в какой-то последний момент Господь тебя укрепит так, что тебе станет ничего не страшно? Вот мне, кстати, именно так рассказывала моя бабушка, которую она жила не здесь, а с Бутовским полигоном не связана. Но мне кажется, уместно сегодня вспомнить этот момент, что когда ее стали... Это тоже было приблизительно в те же 30-е годы. Ее стали серьезно распекать за то, что она ходит в церковь и водит своего сына, то есть моего отца, в церковь. Она вдруг, говорит, я не знаю, откуда это взялось, она комиссару стала говорить, да ты сам недавно в церковь ходил. И она увидела, как у этого комиссара начали трястись губы, и он как-то, ну ладно, ладно, и он ее отпустил. Этот вот был момент, говорит, что когда я поняла действительно, что это говорит, я не знаю, почему я так сказала. Это даже можно сказать, что я этого даже и не знала наверняка, что он ходил в церковь. Но это были те слова, которые были явно от Бога, которые подействовали, которые спасли ей жизнь на самом деле. То есть вот все это является показателем того, что в нашей жизни мы много чего боимся, нам много чего страшно, но тем не менее опыт этих вот ближайших наших новомучеников показывает, что если Господь с нами, то в последнюю минуту Он обязательно нам протянет руку, чему я всем нам с вами и себе, конечно, желаю.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания, дорогие друзья.
«Седмица» на радио «Вера».